Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И снова понедельник, и снова вечер, и снова светлые истории. Я хорошо знаю, что кто-то ждет этого дня, кто-то ждет этого часа, потому что вот эти 60 минут, вот эти 4 истории от 4 участников нашего подкаста, программы, шоу, разговора, как кому угодно, это действительно то, что украшает жизнь, и кому-то хватает этого заряда позитива на целую неделю. Мы собираемся в студии «Радио Вера» каждую неделю, чтобы рассказать истории условно, подчеркну двойной жирной волнистой линией, условно объединены одной темой. Тема сегодня невероятная, очень сложная. А звучит она так. «Господь исправил мою ошибку. Как Божьей волей мои просчеты обернулись мне во благо? Или не мои ошибки, или не мои просчеты?»
Или не мне во благо.
Или мне не во благо. Нет, почему? Мне во благо.
Кому-то другому просто во благо.
Да. Как вы уже поняли, сегодня компанию мне, Александру Ананьеву, составляет замечательный телерадиоведущий, мой коллега Константин Мацан, Алла Митрофанова. И я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего особенного гостя, которому первым предоставлю слово, с позволения, клирик храма иконы Божьей Матери Живоносный Источник в Царицыно, священник Роман Федотов сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, отец Роман, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие ведущие.
Да. Не удавалось посмотреть наши эти подкасты «Светлые истории»?
Да, смотрел. Очень понравилось, прям такой интересный формат.
Да, ну что ж, тогда мне не придется вам объяснять, что это такое. У вас есть 13 минут на то, чтобы рассказать о... Хотя, о чем я говорю? Ну, какие могут быть ошибки в вашей жизни?
Какое счастливое число 13, как раз родился 13 апреля, вот, и действительно, 12 апостолов, а Господь 13. Угу. Была такая, действительно, одна интересная история, она произошла зимой, как-то я ехал к своему тестю, священнику, отцу Анатолию, долгую такую, так сказать, дорогу зимнюю в деревню к нему. И на машине я периодически видел, что, значит, кто-то вылетел там на обочину, вот, кто-то там, так сказать, голосует. Я думаю, ну, мне некогда, я, в общем-то, должен торопиться. Ну, и что я сейчас выйду там, да, в рясе буду делать, сейчас как-нибудь сами выберутся. Ну, и походя, так сказать, где-то осуждал людей, особенно каких-то, я смотрю так через окошко, да, других вероисповеданий, может быть, даже национальностей, что они как-то себя неправильно ведут на дороге, как-то, значит, злятся, ну и вот в таких вот мыслях, наверное, черных, вот, я благополучно решил попробовать, как работают тормоза моей маленькой машины, такой микроавтобуса, потому что у нас семья многодетная, 9 детей, и как-то приходится всех упихивать, слава богу, что со мной их просто там по счастливой случайности не оказалось, вот, и... Машина как-то так пошла юзом, как любой водитель пытается ее сразу выравнивать, на руль направо, руль налево, там нужно притормозить, ты все сразу забываешь, что происходит и как нужно действовать, и машина так начала потихонечку вылетать в кювет. И вот часто говорят, что тот, кто пережил аварию, что время замедляется, да, что ты начинаешь все видеть кадрами, и мысли твои становятся какими-то особыми, они не просто как-то последовательно идут, ты начинаешь как-то все видеть вот сразу в объеме. И вот тут я начал так сразу свою жизнь быстренько вспоминать, думаю, почему же так это все медленно происходит, и вот этот снег как-то начал передо мной раздвигаться, расступаться, я увидел уже лес и стол такой, ствол сосны большой, и слава богу, что лобовое стекло буквально перед этим стволом остановилось, машина перевернулась, конечно, полностью, я думаю, все, наверное, как показывают в фильмах, сейчас, значит, должен произойти взрыв, вот, и нужно как-то эту дверь это открывать, вот, и она действительно так тяжело открывается, но самое главное, первая мысль у человека, который пережил аварию, да, думаешь, господи, не слава тебе, Боже, что вот все так вот, я остался жив, а я думаю, вот, что же будет теперь с теми яйцами, которые я там везу сзади, они, наверное, все по салону растеклись там, да, вот, и как-то так удалось мне встать на окно, стегнуться, вот, и выбраться из этой машины, соответственно, я был в облачении, И вот как-то преодолевая эти снежные сугробы, я выбираюсь на обочину и начинаю ловить машину. Видит, бачка стоит, снег идет, машина там, очевидно, в кювете валяется. И как-то один человек мимо проехал, другой человек мимо проехал. Я сразу вспомнил себя, свою, собственно говоря, ошибку, да, что я осуждал людей, что я не помогал людям. И вот первый, кто останавливается, это католик. Он такой: не боишься, не бойся, я католик.
Ничего себе.
Вот сейчас, значит, мы все исправим, нужно 4 человека, чтобы твою машину перевернуть, и потом мы как-нибудь постараемся ее вытащить. Мы с ним потихонечку пока начинаем говорить о Боге, о вере. Я понимаю, что от этого человека исходит какая-то теплота. Вот его участие в моей скорби, да, в моей проблеме, оно просто вот заставило меня забыть все, что я думал буквально там 30-40 минут назад. Но какое же было мое удивление, когда потом останавливается машина с большой семьей, и там мусульманин за рулем. Он также отзывчиво начинает доставать тросы своей машины. Дети сидят, его ждут. Проходит, может быть, там 20-30 минут, как все это происходило. Людям какое-то свое время нужно было отдать свои силы. Вот. Ну и в конце концов останавливаются уже потом на мусоровозе «Русский Иван», вот так его звали. Вот мы подцепили машину и потихонечку ее вытащили. Вот. И с тех пор как-то я вот очень осторожен в своих суждениях по поводу вообще другой веры, людей там, других национальностей. Понял, что это такая была моя ошибка, и осуждение, и пренебрежение, и неоказание помощи. Поэтому действительно, когда сейчас видишь что-то, да, вот происходит там на дороге, думаешь, а может быть, действительно нужна моя помощь? Вот, может быть, что-то случилось, потому что я сам, ну, попал в такую тяжелую ситуацию.
Яйца-то разбились?
Я думаю, шансов у них не было.
Яйца чуть-чуть разбились, а чуть-чуть осталось даже детям.
Нет, ну, там история должна была в идеале закончится так, что там... А потом я открываю багажник машины и смотрю, все яйца целые. Представляете? Если серьезно, дорогой отец Роман, вот мы с Алечкой занимаемся тем очень часто, что выбираем из огромного числа историй, истории, которые можно там поставить на сцене, да, и к ним очень высокие требования. Но просто не все истории действительно имеет смысл рассказывать вот именно так. Но ваша история, такое впечатление, что ее придумали специально для того, чтобы...
Точно.
Для того, чтобы вот рассказать, потому что она столь же невероятна, сколь и прекрасна, да, то есть, что машина священника перевернулась и первым останавливается, вы понимаете, вот там католик, потом мусульман. Да ладно, ну вы придумали, такого быть не может.
Нет, это действительно так, и я просто умилялся от того, что Господь вот видит как бы самую струночку, да, моего сердца и останавливает меня, зная мой какой-то такой пылкий нрав, что я иногда бываю там, да, может дойти до какого-то там сильного гнева, да, каких-то, может быть, даже выяснений отношений, и вот тут после этого, да, я уже вспоминаю свои слова своего там духовника, схиархимодрида Гурия покойного, духовника Новоспасского монастыря, вот, когда он говорит, что умей уважать веру других людей и помни, да, что любить нужно там любого человека и помогать ему всегда. И вот с тех пор вот для меня теперь вот этот урок запомнился на всю жизнь.
Я вот очень хорошо понимаю то, что отец Роман говорит, что главное, что волновало, это не разбились ли яйца. Мне кажется, вот это очень как-то мне понятно по-водительски, потому что, ну ладно, кузов, но салон-то жалко, его ж потом в химчистку и так далее, его ж потом пылесосить, еще и не отмоется. Я очень вас понимаю.
Ну, конечно, надо было, на самом деле, встать на колени сразу, перекреститься, сказать: «Господи, я жив». Вот, и, конечно, когда вот такое происходит, начинаешь, наверное, понимать, что можно так вот остаться на обочине жизни без добрых дел, и когда вот с тобой что-то такое вот произошло, ты, наверное, действительно уже будешь откликаться. А вот, кстати, вы сейчас вспомнили про эвакуатор. Буквально неделю назад я ехал, отвозил семью свою там в Новороссийск, это вот эта трасса, самая известная, М4, нужно проехать 1500 километров, и с машины в такую жару все что угодно может произойти. Я вот себя до сих пор корю, думаю, ну как же я так не заметил, что у меня начал перегреваться двигатель. Вот, и он, соответственно, застопорился, и все, тоже я вызвал эвакуатор. И я думаю, ну, господи, ну вот это-то за что мне, да? Еще главное, водитель эвакуатора, он армянин, он говорит, это тебя Бог наказал, говорит. Вот, и мы с ним долго ехали, 2 часа, 3 часа, пока везли машину. И потом выяснилось, что двигатель, по сути дела, под замену. Я думаю, господи, что ты мне вот показываешь этим, да? И я начинаю переживать, думаю, господи, там квартплата не заплачена, там за детей, за репетиторов там тоже нужно. Как я поеду их забирать вот так вот? Там как какие-то там еще проекты? И вот такой уже голос, успокойся, вот успокойся, доверься мне, вот так вот, да все будет хорошо. И действительно, потихонечку, там одни люди помогли, там другие, и вот даже вот я сейчас к вам приехал в эту студию на новом машине. Моторе, да, у меня же теперь такие чугунные, так сказать, вставки, там клапанаки кованые такие, да, мне даже сказали, слушай, у тебя прям как мотор ручной сборки, ну ты старого сделали, по сути дела, нового, говорит, поэтому он у тебя еще там проходит, так сказать, там еще, наверное, 1 000 000 километров, вот так вот бывает.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Сегодня здесь, в студии, замечательный священник, клирик храма иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов. Кстати, большой путешественник отец Роман, судя по всему.
Да, да, хочется новых впечатлений. Ну, некоторые люди этим и живут. Вот если они долго говорят, не едут, куда они начинают звереть.
Это, кстати, мой комплекс большой, потому что мы с Алечкой сколько? 3 года назад машину купили. И я такой... Ну, я же мужик, я же путешественник, я много езжу. Приезжаю на третье ТО после покупки на машине. Говорит, сколько у вас? 25 тысяч. Вы что, не ездите, что ли, совсем? Ну, стыдоба-то какая, вообще никуда не езжу, что ж такое? Также здесь вот прекрасная Алла Митрофанова, моя жена и телерадиоведущая, и Константин Мацан. Костя, а перед программой, пока не включились лампы ОНР, ты сильно сомневался, рассказывать или не рассказывать ту историю, которую ты нам принес. Зная тебя, могу не сомневаться в том, что какую историю бы ты ни рассказал, это будет запоминающееся что-то.
Спасибо за доверие. Действительно сомневался, но все-таки понял, что рассказывать очень хочется ее, потому что она совершенно фантастическая и исключительная. Я говорю это совершенно, скажем так, непредвзято, потому что эта история не из моей жизни, но которая мне очень помогла. Но повторюсь, это, знаете, бывает, что тебе рассказывают историю, которая, может быть, произошла... один раз за всю мировую историю, прошу прощения за тавтологию.
В виде очень большого исключения.
Какого-то просто вот невероятного, невероятного... это пример того, как Господь устраивает вот здесь и сейчас среди наших современников то, что обычно мы читаем в житиях святых. Вот такая исключительность бывает разве что в таких текстах. Но она была на самом деле, мне рассказывал ее знакомый, мой священник, про своего одного друга, ну, или товарища, однокашника из семинарии. Когда они еще были студентами, вот история про этого друга. Молодой человек, студент, мечтающий быть священником, учится в семинарии, и на выходные уезжает в родной город, домой, к друзьям, там встречается с друзьями. Видимо, сели, посидели, немного выпили, наверное, и с утра он просыпается в постели с девушкой, которую видел, соответственно, первый раз, видимо, в этот вечер в жизни. И он в ужасе.
Тут надо пояснить, в чем драма, Кость.
Сейчас я это скажу. Он в ужасе, потому что он мечтает быть священником, а по семинарским канонам, по правилам, если такое случается во время обучения в семинарии, то человек уже лишается возможности стать священником. Это препятствие для рукоположения. Ну, что делать? Он возвращается в семинарию, само собой рассказывает об этом инспектору семинарии. Такое скрывать нельзя от тех, кто как-то вот руководит твоей духовной жизнью. Но подходит срок, и, если я правильно понимаю, все выпускники семинарии проходят исповедь у старца, у духовника, по итогам которой вот старец выносит решение, имеет ли этот человек препятствие к рукоположению. И этот герой нашей истории тоже такую исповедь проходит, по итогам которой старец пишет заключение. препятствий к рукоположению не имеет. Этот выпускник семинария. Об этом узнает инспектор и вызывает к себе героя нашего и говорит: вы обманули старца, как вы могли? Тот отвечает: нет, вы что, я все исповедовал. Инспектор звонит старцу, говорит: вы уверены, вот у вас был такой-то? Был. Вы точно не перепутали, вот уверен, там, может быть, что-то, какую-то фамилию спутал? Нет-нет-нет, все, вот он, да, препятствий к рукоположению не имеет. И он становится священником. Случается то, о чем он так мечтал. И я еще раз подчеркиваю, что вот эта история фантастическая. Может быть, ни в одной другой семинарии никогда в жизни больше такого не происходило. Но зачем-то Господь именно этому человеку с ним вот так вот его ошибку исправил. Мы же сегодня говорим о том, как ошибки оборачиваются во благо, а вот теперь самое интересное, в какое благо это обернулось. И это рассказывает вот уже сам герой нашей истории, рассказывает о том, что у него всегда от рождения был очень жесткий характер. И потом он уже признавался, что когда к нему приходили люди на исповедь с какими-то намного более, наверное, мелкими грехами, он возмущался и вот хотел, что называется, шашку достать и всех в капусту порубить. И, может быть, он бы так и делал всю жизнь. И мы бы, прихожане, к нему бы ходили и получали бы от него по голове. Но в тот момент, когда рука тянулась за этой шашкой воображаемой, он с тех пор каждый раз вспоминает то чудо, которое с ним сотворил Господь, то, как Господь его ошибку покрыл любовью. И он также, по примеру Бога, в которого верят, человека на исповеди с его грехами покрывает любовью, а шашку убирает куда-то далеко-далеко. И я вот думаю, что почему эта история такая как-то для меня вот откликающаяся, что называется. Потому что мы же знаем, что как важно иногда вот слово священника на исповеди, доброе, простое слово поддержки и любви. Может быть, не было бы этой истории в его жизни, сотни людей от него бы ушли без этого слова. У этих сотен людей, может быть, по-другому бы жизнь сложилась. Они бы не получили того, что получили в церкви. Может быть, в церкви бы не остались, кто знает. Но вот эта страшная ошибка юности в итоге вылилась в то, что вырос очень любящий пастырь. И мне эта история была рассказана священником в момент тоже очень серьезного падения. И она меня чрезвычайно приободрила в свое время и как раз вот дала понять, что даже наши ошибки, то, о чем мы сегодня говорим, Господь по своей любви умеет обращать ко благу.
Это невероятная история. Я тебе очень благодарен, что ты...
Абсолютно потеряковая, точно.
Да, но она была с нашим современником, это еще делает более ее потрясающе.
Причем я где-то в середине истории меня подмывал спросить, а старец-то как это как-то аргументировал, объяснил? Ведь инспектор же спрашивал, ну почему, да? И старец же как-то объяснил, а потом понял, что, наверное, для истории это лишнее, да? То есть здесь как будто бы сам Господь простил и... Господь же не объясняет, что, ну, вы знаете, друзья, вот здесь дело в том, что вот так и так, и вот поэтому надо вот так. Нет, я прощаю тебе это. Ступай и больше не греши.
Именно.
И это сильно меняет человека. Гораздо сильнее, чем если бы сказали, ты наказан, ступай прочь. Вот да. Там бы человек, наверное, неизвестно, что было бы с человеком, но явно не было бы того чуда, о котором ты нам сейчас рассказал. Это потрясающе.
Так и есть, так и есть. Ну и повторюсь, что вот от камня, брошенного в воду, круги идут в стороны. И вот мне кажется, что история одного человека в этом смысле, ошибка одного человека оборачивается ко благу многих-многих людей, угу. которые потом к нему как к пастору приходят.
Мне вот что интересно. А ошибка при этом остается ошибкой?
А это, наверное, к отцу Роману.
Отвечает
вопрос,
отец Роман.
Вот ведь получается же, что она стала ступенькой. Без этой ошибки не было бы того бриллианта, который получился в итоге, понимаете?
Ну, действительно, промысел Божий даже бывают наши ошибки, направляет во благо. И бывает вот поразительно, да, сколько мы раз не повернем резко куда ни туда, и Господь все равно там выправляет. И, конечно, грех – это всегда промах, это мимо цели. Но вот я сейчас себя на место вот этого священника так поставил, и я думаю, что действительно не требую здравия врача, но болящий, как Господь говорит, что он говорит, не праведников, да, я пришел спасти, а грешников. И ты всегда чувствуешь, что мы как бы пациенты в одном коридоре, одной больнице, и смотрим все друг на друга, и показываем пальцем, ну, ты же тоже больной, и, там, и я больной. И когда ты действительно иногда бываешь, сам, как говорится, накосячишь, там, может, перед службой, ты выходишь на исповедь, и у тебя нет, может быть, да, вдохновения какого-то такого, нет иногда бывает чистоты, да, какого-то такой харизмы какой-то, чтобы что сказать, но если у тебя есть вот такое покаяние, ты как бы так вот говоришь сам про себя, я же сам свинья, да, и я вот понимаю, я начинаю с плачущим плакать. Вот наш прежний настоятель в Царицыно, отец Георгий Бреев, вот, по сути, духовник Москвы, он всегда нас так вот собирал и учил, говорит, ну, вы же не следователи, вот вы пожалеете человека. Я помню, как он меня однажды так вот очень вразумил здорово, я отпевал человека, и люди упали, ну, на колени, начали с ним прощаться, я говорю, ну, что же вы тут на коленях стоите, встаньте, я говорю, что не святыня какая-то, это не икона, и я был совсем тогда молодым священником, разве так можно говорить, да, для них это самое важное, там самое главное сейчас, да. Вот, и, соответственно, вот эти вот такие вот переживания всегда, да, с человеком, да, осознание, то, что ему, наверное, сейчас очень тяжело, ему нужно помочь, может быть, даже после того, как закончится исповедь, вот, поддержать как-то его, и ты действительно иногда даже уносишь, ты начинаешь об этом думать, да, ты думаешь, ну, как же вот сейчас он там, вот он сейчас пришел домой, там, да, как же вот, наверное, ему там что-то жена сейчас сказала, и когда много, например, людей, да, вот, я помню, батюшка всегда говорил, говорит, ты постарайся забыть все, что ты сейчас слышал, вот, потому что так нельзя, так можно действительно сойти с ума, если ты будешь там так вот сильно переживать, говорит, зайди, там, вынь частичку за человека. Но действительно, когда тебя это коснулось, когда ты сам знаешь, как это тяжело, какое-то чувство щемящей пустоты, отдаленности от Бога, когда ты что-то сделаешь такое, вот, поэтому-то вот церковь, слава Богу, проявляет не только там как-то кривию такое исследование буквы закона, да, но и такое снисхождение, экономия, это, наверное, самый, наверное, золотой сейчас путь, когда вокруг столько много зла, так мало доброго примера, так действительно много отдаленности от Бога, когда, наверное, нужно пожалеть. Мне кажется, вообще это, наверное, самое такое главное, наверное, чувство священника, я бы даже, наверное, семинаристам пожелал бы такого, чтобы уметь сострадать человеку, сопереживать. Если этого нету, наверное, сейчас очень тяжело будет понять, ну, людей, которые приходят в храм.
Слушайте, мне всегда было интересно, я, правда, не знаю, насколько корректен будет мой вопрос. Вы мне простите, если он действительно перешагнет через границу разумного. Когда священник принимает исповедь у человека, он же потом читает вот эту вот молитву, которая отпускает
ему разрешительную
молитву. Бывает ли такое, что вот священник отпускает ему эти грехи, но при этом сам по-человечески не может не принять, не простить вот того, что человек сделал, понимая при этом, что Господь прощает.
Да, наверное, действительно, тебе может быть чисто даже психологически там неприятен человек. И тяжелее всего бывает, когда, может быть, ты, ну, не видишь, что ли, так, желание человека измениться, да, покаяние его, да, и тогда вот, может быть, человек как бы он бы исповедуется, но на самом деле вот он осуждает. А вот это, наверное, тяжелее всего принять. Но всегда напоминаешь себе о том, какой ты меры меряешь. Такой, в общем-то, и тебе возмерится. Потому что ты, как говорится, сам весь в шоколаде, да? Тебя Господь вообще допускает до престола Божия, хотя, стоя перед престолом Божьим, где такие страшные иногда мысли, не только о каких-то будничных там делах, там, как съездить в сервис и заплатить за квартплату, а просто какое-то действительно страшное, там, дрянь, там, блудная какая-нибудь в голову лезет, да, и поэтому думаешь, как вот ты имеешь право тут вот быть препятствием на пути к Богу этого человека, потому что, может быть, он так долго-долго шел в этот храм, Вот, и кто-то, не дай бог, ему на путь попадется, там, да, может быть, там, свечница такая-то недовольная, там, да, а может, батюшка, у которого нет настроения, и что будет потом? Я тогда буду отвечать за детей этого человека, которые никогда не придут в храм, вот, или, может быть, у него могут возникнуть другие какие-то желания, да, потому что мы сейчас вот сталкиваемся с огромным таким всплеском, да, суицида, когда человек уже нету никаких вот просто берегов, он такое отчаяние, да, и поэтому, ну, хочется вот удержать, да, человека.
Всё,
вот,
серьезно, это сейчас в последнее время такое?
Да.
Наверное, сейчас очень важные слова прозвучали. А для тех, кто слушает нас вот в эти минуты, и ему кажется, что его жизнь, ну, просто зашла в тупик, выхода нет. Вы знаете, жизнь может быть гораздо сложнее, гораздо тяжелее. И вот ситуация такая, каково ее сейчас писал отец Роман. А любые косяки, любые ошибки, любые сложности Господь всегда может обернуть во благо. Но от вас тоже многое зависит. Ведь мне, знаешь, что, Кость, кажется? Девять, вот если придет 10 человек вот с такими ошибками, как вот этот вот семинарист, к этому старцу, девятерых он завернет, а десятого простит, и не сам простит, а просто, ну, старец же у него, что называется, связь без роуминга. И он просто почувствует, что вот такова воля Божья сейчас, вот ему вот так вот простить. И это во многом зависит от провинившегося. Если есть его раскаяние, если есть его необходимое для этого душевное какое-то состояние, расположение, атмосфера в сердце, то все будет хорошо.
У кого-то я встретил фразу «Господь прощает только виноватых». То есть, может быть, вот пришли бы к этому старцу люди с намного менее тяжелыми грехами, но с отношением, ну да, грешен, что делать, все, кто не без греха. Может быть, вот даже, я сейчас фантазирую, но может быть, даже по такому поводу старец бы сказал, не знаю, ну, грубо говоря, недостаточно ты покаялся, а человек пришел с тяжелейшим грехом, но с настолько сокрушенным сердцем, в таком ужасе от себя и совершенного, что Господь прощает виноватых.
Светлые истории сегодня, да, немножко в таком светлом миноре, но от этого еще более светлые. И мы сейчас прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту мы вернемся и услышим историю ведущей Аллы Митрофановой. Будет интересно, не переключайтесь.
Светлые истории.